уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Но никаких мужчин в ближайший час, потому что в студии три женщины. Звукорежиссер, я и наши гости. Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Спасибо, Гузель Эрнстовна, что дошли до нас наконец-то.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с того, что Минздрав проинформировал о заполненности коечного фонда для больных с коронавирусом в стране на 90%. Коммерсант писал об этом, выяснял, в каких субъектах свободных мест больше, в каких вообще практически не осталось, причем статистика разная. Роспотребнадзор дает одну статистику, потом господин Мурашко, министр здравоохранения, дает другую статистику. Но важно понять, как происходит перераспределение вот этого коечного фонда, и нет ли тут перекоса, когда вместо того, чтобы равномерное количество коек иметь везде, в итоге больницы делают узкопрофильными, и получается некая скученность. Нет?
Вы знаете, Евгения, наверное, здесь очень важно, что какая заболеваемость в каждом регионе новой коронавирусной инфекции. Потому что коечный фонд, он рассчитывается, исходя из того, вот, например, сегодня в Москве заболело около 5000 человек. 20% из них, 1000, будут нуждаться в госпитализации. Так. Как мы посчитаем, сколько нам нужно коек для того, чтобы все эти пациенты находились на койках, которые нуждаются в госпитализации?
Прогнозы,
мы умножим расчет, 1000 человек на среднюю длительность пребывания на койке, поскольку это в основном тяжело болеющие пациенты, и поделим на работу койки в году 270, и получаем, что в Москве у нас должно быть около 50 тысяч коек. Так. Если вдруг мы видим, что заболеваемость растет, и, соответственно, 20% от вновь заболевших будут нуждаться в госпитализации уже не 1000, а 1200, то, значит, этих коек нам должно быть на больше, соответственно, на несколько тысяч больше. И тогда мы думаем, ага, у нас эти койки не открыты. Да? Для тяжелых больных нужны койки с аппаратами ИВЛ, соответствующими подводками кислорода и так далее и тому подобное. Для средней тяжести больных, возможно, в приспособленных помещениях и легких пациентов. Ну, легкие вообще обычно должны лечиться на дому. Вот эта ситуация в идеале. Но какие есть проблемы? Что когда потребуются дополнительные койки, их так быстро невозможно развернуть новые. И, соответственно, мы залезаем в коечный фонд, который оказывает помощь по другим показаниям, другим пациентам. Ну, как вот, например, во время первой волны весной, в апреле, в мае месяце.
Перепрофилировали,
причем федеральные койки, это были высокотехнологичные центры, которые занимаются уникальными операциями. И, естественно, это вызвало то, что пациенты по плановым показаниям, у нас очень многие не получили медицинской помощи. И вот это первая проблема. Вторая проблема, которая, конечно, очень желательно, чтобы мы при этом сохранили поток пациентов, которые нуждаются в оказании помощи не только в связи с коронавирусной инфекцией. А с другой стороны, тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией мы тоже не можем отказать в медицинской помощи. Как быть? Как быть в этой ситуации? Значит, да, придется, да, какие-то многопрофильные центры, возможно, это будут, скажем, центры, ну, вот обычно для ветеранов войн, ту помощь, которую заведомо можно отложить без ущерба оказания помощи, ну, вот по очень неотложным показаниям. Возможно, это будут койки для сестринского ухода, возможно, это будут койки, ну, у нас есть такие койки, которые не требуют интенсивного оказания медицинской помощи, ну, скажем, невысокотехнологичные койки. Вот, возможно, будут эти койки. Вот их дополнительно к тем койкам, которые нам не будет хватать, если заболеваемость будет расти, и, соответственно, объем госпитализации будет расти, придется дополнительно открывать на оказание пациентам с коронавирусной инфекцией. Да. А при этом высокотехнологичные стационары оставить на оказание помощи по плановым показаниям и по
Тогда возникает, да, еще один вопрос. Разворачивание клиник на базе выставочных центров, как это было, и в Москве есть. Какие-то миллиарды на это потратили в первую волну. В Петербурге тоже. И там было много скандалов, что там, и тоже скученность, и непонятно, как оказывать помощь в таких полевых фактически условиях. Насколько это эффективная мера?
Ну, вы знаете, все страны пошли по этому пути, да, напугавшись происходящими, так называемые полевые госпитали, угу, да, и ничего другого не остается, да, если мы не можем перепрофилировать другие койки, которые должны оказывать помощь другим пациентам, то тогда мы вот открываем такие в приспособленных помещениях так называемые полевые госпитали. Угу. И их, конечно, сейчас будут задействовать, в Москве их уже задействуют. Но другая проблема у нас с вами возникает, а их две. Первая, на дополнительный коечный фонд нужны дополнительные врачи, медсестры и нянечки. И, соответственно, на это нужны дополнительные деньги, дополнительный расходный материал, дополнительные лекарства, дополнительные дезинфицирующие средства. И вот эти средства, а это все стоит денег. Да? И, соответственно, мы с вами, а врачей у нас сегодня не хватает. Не только в стационаре, у нас еще большая проблема, а как быть с теми пациентами, которые у нас лечатся амбулаторно, то есть которые остались лечиться и по в связи с коронавирусной инфекцией дома, да, и которые требуются, нуждаются в помощи врачей участковой службы, да, и те, которые врачи работают в поликлинике, которые нуждаются в этой помощи. И вот здесь у нас зарыта другая проблема. Этих врачей у нас еще до эпидемии для того, чтобы обслужить тех больных, которые были до эпидемии, их не хватало. Вот, например, в первичном звене, если говорить про всю страну, у нас не хватало в полтора раза больше врачей. Это 36 тысяч врачей. Среднего медицинского персонала в первичном звене у нас не хватало 40 тысяч. Ну, это огромные
цифры.
Я
правильно понимаю, что это результат все-таки вот этой оптимизации?
Это результат и оптимизации, бездумной оптимизации предыдущий год. Это результат того, что врачи получают, особенно в первичном звене, низкие зарплаты и, соответственно, неохотно идут туда. Угу. И как следствие, все это результат длительного недофинансирования нашей системы здравоохранения. Так. Поэтому и так еще раз подчеркну, у нас проблема то, что нам потребуются дополнительные врачи для оказания помощи в стационаре, угу, и тем, и другим больным. Нам потребуются и нужны врачи, которые нужны в первичном звене здравоохранения. Нам потребуются дополнительные лекарства в связи с увеличенным потоком больных. И нам потребуются на это дополнительные деньги. А теперь почему, да, и что решается, а что не решается?
Давайте.
Значит, во-первых, вот вы мне задали вопрос, почему это произошло. Сразу отвечаю. Две главные проблемы. Первая – бездумная оптимизация предыдущих лет, которая началась в 2012 году, которая нанесла огромный вред нашему здравоохранению, которая была сделана по вообще указке экономистов, а у экономистов, это высшая школа экономики, у них, кстати, очень ограниченный взгляд у экономистов, они в глаза пациенту не смотрят. Они организацию здравоохранения не знают. Ну, экономисты, да, бухгалтерия с некими элементами планирования, да. Бухгалтерия – это Министерство финансов наше. И вот они бухгалтерия. Вот у них пришло, и вот столько ушло. Он говорит, а у меня денег в копилке нет. И их тоже можно понять. А экономисты, это те, которые сидят в Минэкономике, или там, допустим, те, которые аналитики сидят в высшей школе экономики, они должны говорить, а сколько на самом деле нужно денег, да, для того, чтобы решить эти проблемы, и где их взять. Но вот они, вот тогда оптимизация, если уж вы меня спросили, а кто такое придумал эту дурацкую оптимизацию, вот придумали ее экономисты. Они на основании неправильных, абсолютно неправильных выводов сказали, ой, вы знаете, а что это вот в здравоохранении вы решили поднять зарплаты врачам, вот президент решил, все правильно, но только деньги, мы вам дополнительные, сказал Минфин, который бухгалтерия, а у нас дополнительных денег нет, а и поэтому экономисты сказали, а мы нашли, как найти эту проблему, ищите неэффективные расходы внутри системы здравоохранения, так, и доискались, сократили врачей, сократили койки и нарастили платные медицинские услуги, и потом все удивляемся, а почему же пациенты стали недовольны?
А потому что, мне кажется, это же не проблема только Российской Федерации, ведь здравоохранение по своей сути прошло.
Только не говорите, что это бездонная бочка, нет, в которую не... вкладывают деньги, как
нет,
говорят некоторые депутаты.
Нет, я абсолютно не про бездонную бочку, нет. Тем более, что я вчера была тоже в крупном медицинском центре и водила туда бабушку в качестве сопровождающего. И я тоже все это очередной раз своими глазами наблюдала. Но ключевое, одно дело подход здравоохранения, а другое дело, когда медицина воспринимается исключительно, эта сфера, как оказание медицинских услуг, и плюс еще вкладывание денег в высокотехнологичную помощь, которая банально дорого.
Ну, давайте мы так разберемся.
Давайте.
Да? Значит, вот когда вы сравниваете с другими странами, мы должны понимать, ну, мы не можем себя сравнить, например, с Америкой, с Францией или с Германией.
У них другая система совсем.
Нет, дело не в системе.
А в чем?
В системе здравоохранения сколько бесплатных услуг, я имею в виду сейчас о государственном финансировании здравоохранения, равняется, сколько бесплатных услуг мы можем оказать, ну, давайте. Если более-менее одинаково тратить деньги. Здесь не вопрос, как устроена система здравоохранения, а сколько мы тратим. Я не могу сравнить нашу страну с Германией, с Францией. Знаете почему? Потому что эти страны, ну, богаче, чем наша страна. У них ВВП на душу населения в несколько раз выше, чем в России. С кем мы будем сравнивать с вами Россию? Мы будем сравнивать с нашими восточноевропейскими соседями. Чехия, Венгрия, Польша, Словакия. У них валовой внутренний продукт, то есть уровень экономического развития страны на душу населения близок к России. Так. Давайте сравним, как мы финансируем медицинскую, бесплатную медицинскую помощь по сравнению с этими странами. Вот наши государственные расходы на здравоохранение в полтора раза меньше, чем у них. У нас где-то в последние годы выше 3% ВВП не поднимался. Ну, вот сейчас я поправлюсь, да. В 2020 году, конечно, дали дополнительные деньги. А вот мы все время финансируем 3% валового внутреннего продукта, они 5%, в полтора раза больше. Ну, что тут, все очевидно. Значит, единственное, что совершенно правильно было принято решение, я должна оговориться, что в 2020 году, вот если в 2019 году мы тратили на здравоохранение 3,5, ну, 3,7 триллионов рублей, это общий кошелек бесплатного здравоохранения, то в 2020 году добавили дополнительные деньги до 4 триллионов, 400 миллиардов рублей. Это деньги, которые были на нацпроект здравоохранения, где-то около 300 миллиардов рублей. Так. И остальные, да, дополнительные деньги были выделены на новую коронавирусную инфекцию, на лечение, и на доплаты врачам, на закупку оборудования, на закупку всего этого.
Но это же тактический прием, а скорее про здравоохранение, это же стратегия. Ведь была же какая-то у тех людей, которые проводили оптимизацию, некая стратегия. И тут вдруг коронавирус. Им же изначально говорили, товарищи, не надо. Да, была в Советском Союзе мобилизационная система, поэтому было много свободных коек. Это была совершенно другая система, с этим сравнивать нельзя.
Были резервные
коеки. Были резервные, да, они называются, прошу прощения. Вот, а сейчас давайте их уберем. Но вот возникла вот эта проблема.
Вы знаете, это, я думаю, что у экономистов это безграмотность. В области организации здравоохранения. Кто такие организаторы здравоохранения? Это люди, которые знают, как оказывается медицинская помощь, то есть имеют медицинское образование и знают медицину. И второе, это люди, которые владеют экономическими знаниями в дополнение к, к тому, что они должны знать, и управленческими знаниями. И вот те люди, которые умеют рассуждать и знают, как на уровне всей страны, то есть организаторы здравоохранения, они бы, конечно, такого никогда не допустили, но и, к сожалению, не услышали. Например, не услышали меня. Я написала огромное количество писем и в правительство, и в Минздрав России, и писала о том, что оптимизация недопустима. Я делала это в 2014-2015 году. Ну, а в результате экономисты обрушились на меня в средствах массовой информации со всей свойственной ей мощностью. Ну, я дала достойный ответ. Но самое главное, самое печальное, мне очень жалко, что я не смогла достучаться до тех, кто принимает решения, и доказать все-таки, что оптимизация нельзя было проводить, потому что это может обернуться очень серьезными последствиями. Уж даже без эпидемии. У нас в 2019 году росло число недовольных, меньшее число граждан получили бесплатную медицинскую помощь, соответственно, им пришлось тратить деньги из своего кармана. Все это плохо. А представьте, и тут еще рухнула эпидемия. И само собой стало ясно, что они были неправы. Но я не хотела, чтобы это происходило такой ценой. Поэтому мы и обсуждаем это с вами сегодня, чтобы в будущем решение в здравоохранении, а это отрасль, которая касается для наших людей самого главного – здоровья, жизни, они проходили исключительно взвешенно. И поэтому сейчас напрашивается вопрос, а что же надо делать в нынешней ситуации, и делается ли достаточно?
Вот здесь, конечно, возникает этот вопрос. Во-первых, с вашей точки зрения, показала ли, скажем так, вот эта борьба с коронавирусом действительно необходимость вот этого стратегического изменения мышления в части того, а что же нам по факту надо? Или все-таки, это знаете как, ну ладно, сейчас мы, значит, локдаун у нас был, сейчас мы там часть отправим на удаленку, все это закончится, и потом все будет работать, как работало.
Не будет. Чудо не произойдет. Так. Чудо не произойдет. Как минимум по двум причинам. Первое, конечно, очень важно, то, что по инициативе президента были выплачены деньги и будут продолжаться выплачивать медицинским работникам. Только я не согласна с решением правительства, что мы будем менять систему оплаты медицинским работникам вот этих доплат. Очень коротко поясню, почему я считаю, что это неправильно принятое решение об изменении системы доплат, то есть исходя из отработанного времени. Потому что вот эти доплаты президента резидентские, они на самом деле, они компенсируют врачам риск. И неважно, сколько он находился, один день около больного, а риск заразиться в стационаре в 11 раз выше, нежели чем вот обычно на улице там условно, конечно, или в любом другом общественном месте. В 11 раз выше для врачей. И они косвенно компенсируют риск. Это с одной стороны. С другой стороны, уже научились худо-бедно регионы выплачивать деньги врачам вот по той, по первой схеме, которая была, ну, условно установлена весной этого года, да, а сейчас опять что-то переделывать. Опять будут какие-то недоплаты, будут, ну, обижены, справедливо обижены люди. И так-то все не гладко проходит в регионах, и мы еще это меняем. Поэтому, говоря о врачах, да, хорошо, что были выплаты, но этого недостаточно. Почему? Да, хорошо, что построили дополнительные койки, да, хорошо, что врачам говорят благодарности сегодня, говорят, вы наши спасители, но всего этого недостаточно. Почему? Потому что в нашей системе здравоохранения еще до эпидемии, вот в конце 2019 года накопились системные проблемы, которые требуют неотложного решения. Угу. Позвольте, я их перечислю.
Давайте.
Первое. Это, я скажу и не побоюсь это слово, униженное и бесправное положение медицинских работников. В чем оно заключается? В том, что у них нищенские базовые оклады, ну, я сейчас говорю без стимулирующих выплат и переработок, базовые оклады у врачей у нас от 20 до 35 тысяч, в зависимости от региона, а у средних медицинских работников от 10 до 20 тысяч. И вот представьте себе, можно ли на эти деньги, это те люди, в чьих руках находится спасение наших граждан, их здоровье, иногда и зачастую из жизни. Это, конечно, ну, это так нельзя относиться к нашим медицинским работникам, к моим коллегам. Это вообще недопустимо. Это первое. Второе, конечно, вы знаете, это вот такое отношение к нам, что врачи должны оказывать медицинскую услугу. Это вообще сакральное понятие оказания медицинской помощи, да, его низводят до оказания банальной медицинской услуги. И, соответственно, такое вот отношение, что врачи всем все должны. А на самом деле, да, врачи сегодня являются так же, как и пациенты, заложниками системных проблем отрасли.
Так.
Ну, их не хватает, потому что они уходят искать лучшие доли там, где лучше платят, да. А раз врачей не хватает, значит, медицинская помощь недоступна. Ну, вы же понимаете, они же не могут работать три смены подряд.
Вот
вы же не работаете, да, три смены подряд.
Почему? Работаю.
Ну, не всегда
бывает.
Же.
Конечно.
Вы знаете, самая страшная ошибка, которую вы можете совершить, работая три смены подряд, а вы наверняка устаете, когда так происходит, это, ну, что-то сказать не то по радио, да? Вот. А врача, и это очень серьезно.
Я понимаю вас,
уставший,
да,
врач, это будет стоить очень серьезно, и это произойдет не по вине врача. Итак, первое, это положение медицинских работников. Первая проблема. Вторая проблема, серьезнейшая проблема, то, что мы недофинансировали серьезно наше медицинское образование и медицинскую науку. Наш профессорско-преподавательский состав получает вот из-за того, что денег здравоохранения мало, оплату меньше, чем у врачей. И как мы тогда готовим наших будущих врачей?
Так.
Это вторая проблема. А наука медицинская наша финансируется в три раза, простите, в 8 раз меньше в сопоставимых деньгах, чем в Европе.
Угу.
Ну и о каких суперновых лекарствах, каких прорывах мы с вами можем говорить? Да, конечно, они есть, но этого мало. Этого мало, мы должны более системно, мы должны быть вообще независимой страной.
Мы можем совершать подвиг, но системно подвиг совершать не можем.
Да,
вот как-то так.
Тогда надо системно, чтобы совершать подвиг, должно быть достаточное финансирование и эффективное управление. Второе, наша система управления здравоохранением, она просто в разрозненном состоянии находится. У нас сегодня она децентрализована. Буквально федеральный министр не может управлять регионами. Каждый регион там, извините меня, каждый суслик сам себе агроном, ну, если позволите, такое со всеми извинениями нашим региональным органам власти.
А может быть, я просто пытаюсь понять, как бы основы и база, вот от чего все это идет? От того,
от чего?
Что экономисты вдруг решили, что
не
больница
экономисты
должна работать, в смысле, доход приносить какой-то или что?
А вот это да. Вы знаете, вот тут мы собезьяничали после развала Советского Союза.
Так.
Для плановой. Понимаете, мы полувоенная система, потому что от нас зависит безопасность страны, здоровье и жизни наших граждан. А любая полувоенная система, она должна быть планирована. Вот если здесь по закону должна стоять медицинская организация, у нее должно быть столько врачей, столько коек. Вот в смысле по нормативным актам. Значит, мы должны обеспечить ее содержание.
Ага.
А экономисты сказали, да что вы? Что вы? Пусть она зарабатывает, пусть она бегает и отнимает у других медицинских организаций больных. И говорит, что я лучше всех.
Конкурирует.
Вы только вдумайтесь в это. Это. А если больных мало? Нет у нас эпидемии, скажем. А вы инфекционная клиника. Вот вы директор инфекционной клиники. Эпидемии нет.
Да.
И что? Больных у вас мало.
А поэтому, говорят, приходят.
Я вам
приходят,
меньше
сократим.
Денег.
Давайте сократим.
Конечно. Или вы, например, находитесь в малом городе или в сельской местности, а больница там по нормативам должна стоять. Там больных мало. Ну, сами понимаете, да, там же люди не плотно проживают, плотность проживания населения да. низкая. Там тарифы там дают им низкие.
Пусть за 300 километров и не отражает.
Нет, давайте вот. Мы будем сокращать ее. Вот так мы и развалили медицину села и малых городов. Я не говорю сейчас там, я говорю только о том, что должно стоять по нормативам. Поэтому вот бездумное, бездумие. Второе, затушевывание проблем. К сожалению, вот предыдущий наш министр, при всем уважении к ней как к врачу, как к человеку, наша Вероника Игоревна, она говорила, что у нас все хорошо, и так нельзя. Вы знаете, вот Конфуций, великий китайский мыслитель, а им не откажешь в этом, да, в мудрости поколений, 2500 лет назад, что он сказал? Как служить государю, а значит государству? Говорить правду и не давать покоя. Вот надо было говорить правду, и тогда бы, возможно, многих проблем, с которыми мы сегодня столкнулись, мы бы могли их серьезно избежать. Но так. самое главное, что надо делать сегодня? Да, я, кстати, еще не сказала, говоря о лекарствах, у нас еще из-за того, что недостаточно денег, у нас сегодня доступ к бесплатным лекарствам имеют только те граждане, у которых есть льготы, федеральные или региональные. Угу. А если бы вот мы с вами, Евгения, жили, условно, в Чехии или в Польше, в той же, да, то мы бы могли прийти к врачу, ну, скажем, допустим, надо гастрит лечить, но выписали лекарства. Если бы в России, мы бы вытащили деньги, пришли в аптеку, вытащили деньги из своего кармана и заплатили, потому что мы с вами не льготницы. Так. У нас нет с вами никаких льгот, и государство нам не компенсирует стоимость этих лекарств. А вот в Польше и в Чехии, уж не говоря про другие страны, государство компенсирует.
А Дмитрий Анатольевич недавно сказал, что
говорит, правильно сказал.
А можно?
Мы над этим работали.
А можно?
Да, можно, если мы дадим дополнительные деньги. Сколько всего надо денег? Вот все, что
денег. На все.
Да, на все. Вот давайте посмотрим, какой у нас бюджет, который сегодня рассматривается в Государственной Думе.
Вот уже вопрос на эту тему от слушателей
да. есть. Да. Давайте расскажу. Значит, итак, я сказала, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом добавили деньги 4-4. На COVID и добавили на нацпроект здравоохранения. Но нацпроект здравоохранения – это в основном решение, правильно, спасибо, что добавили, инфраструктурных вопросов. То есть это строительство зданий и сооружений, обновление оборудования, в основном это. И чуть-чуть добавили на онкологию. Это вот чуть-чуть. Так. А все остальное, дополнительных денег на все остальные важнейшие статьи расходов, а именно повышение оплаты труда медицинских работников и, как следствие, привлечение дополнительных кадров в отрасли, а им тоже нужна зарплата. Так ведь это же дополнительные деньги. Это решение проблем бесплатного лекарственного обеспечения. Вот на это все денег не выделено. Их обязательно надо выделить в этом году. Вот по всем расчетам, и сегодня правильно говорит, кстати, наконец-то начал говорить правильно Комитет по охране Государственной Думы.
Да, ну, по охране здоровья вы имеете в виду.
Да, по охране здоровья, да, по охране здоровья Государственной Думы. Говорит, 5% валового внутреннего продукта должно быть финансирование здравоохранения. Конечно, если сейчас дадут все 5%, ну, у нас с вами ВВП 110-109 триллионов рублей, да, это, конечно, все деньги, может быть, сразу не переварят. Поэтому я говорю, давайте мы поэтапно, да, в 21-м, 22-м, 23-м, 24-м году придем к 5% валового внутреннего продукта. А это означает, что каждый год с нарастающим итогом, да, каждый год мы дополнительно к базе предыдущего года должны добавлять около 700 миллиардов рублей.
А мне кажется, даже еще не как бы важно не просто получить дополнительные деньги, а важно еще их правильно распределить.
Вот, отличный вопрос, Евгения. Давайте расскажу, так. на что должны пойти эти деньги. Есть дефицит врачей? Есть. Так. Значит, мы должны потратить на то, чтобы ликвидировать этот дефицит. Но вы понимаете, не загонишь врача в первичку за нищенские зарплаты на огромную нагрузку и на огромные риски. Поэтому мы должны чем? Есть только один способ привлечь человека на работу. Льготы и дополнительная оплата труда. Причем такие же, как у военнослужащих. Вот, например, положение в армии же исправлено. Вот у нас президент в 2008 году осознал, что у нас армия в разобранном состоянии. И в результате, после войны с Грузией, и в результате было принято абсолютно правильное решение о восстановлении армии. Кто у нас сегодня самый завидный жених в нашей стране?
Кто же? Военный, что ли? Выпускник
военного училища. У него оплата труда 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. А напомню, у врача 20 тысяч рублей после 6 лет обучения. И вот мы говорим, и профсоюзы нас поддерживают, профсоюзы медицинских работников, здравоохранения, то есть так. они говорят, давайте пусть оплата труда, базовый минимальный оклад медицинских работников будет не бог весть что там, говорят, а хотя бы на уровне
военных. При том,
военных.
Что медицинские работники, если я не ошибаюсь, они все-таки как-то по умолчанию имеют какие-то военные звания. В случае, если там
какой-то конфликт, если мы, конечно, военно-обязаны, да. да, у нас у всех, у меня тоже есть.
А вы кто?
Лейтенант.
А, вы лейтенант.
Ну, все выпускники медицинских вузов.
Давайте продолжим. После новостей у нас Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Тут я просто проанонсирую. У нас есть слушатель, который подписывается, как, значит, он говорит, что он страховщик. И он, ой, как он с вами спорит сейчас. Ой, как он с вами спорит. Все смски после зачитай обязательно.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. У нас Гузель Улумбекова, доктор меднаук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Закончили на том, что мало выделить деньги, важно их правильно потратить.
Да, и вы меня, Евгения, спросили, на что надо тратить. И да. Первое, и самое главное, я сказала, что пришли дополнительные кадры в отрасли, и кадры были высококвалифицированы, необходимо вкладывать в увеличение оплаты их труда, причем на уровне, который установлен для наших военных, а у нас оборону серьезно исправили в стране, ну, за 10 лет она восстановилась. Вот так же нам сегодня пришло время восстанавливать здравоохранение. То есть надо вкладывать в зарплату, в приход дополнительных кадров медицинских работников, в повышение квалификации, а это повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава медицинских вузов. Это средства на непрерывное медицинское образование, чтобы они были. У нас сегодня эти средства даже в тарифе на оплату медицинской помощи не заложены. Второе – это первое направление. Да. Второе важное направление – это обеспечить лекарства для населения в амбулаторных условиях. И это не 200 миллиардов рублей, которые мы сегодня тратим на льготников, а также, как и вот в странах, которые близки к нам по уровню экономического развития, это 600 миллиардов рублей. Они вот как раз в три раза больше тратят, чем мы. Так. И это, соответственно, поэтапно нам надо увеличивать. И правильно об этом сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, хорошо бы это раньше он сказал. Ну, и мы сейчас рады. Но на это нужны дополнительные деньги. В течение 5 лет поэтапно надо будет увеличивать до 600 миллиардов рублей в сегодняшних ценах. Так. Ну, то есть с поправкой, вы понимаете, с учетом инфляции. Это второе направление. Третье направление. Мы должны вкладывать в нашу медицинскую науку, и мы показали, страна показала, как важна медицинская наука, в том числе и в части и разработки вакцины, и новых антибиотиков, и лекарств. Это все очень важно, и мы должны себя в этом плане обеспечить своими собственными разработками. Третье направление – это оптимизация системы управления. То есть четвертое уже, да? Да, оптимизация системы управления. У нас должна быть централизованная система здравоохранения, поскольку мы полувоенные, с одинаковыми окладами врачей, с одинаковыми принципами принятия решений по стране, ну, конечно, с учетом особенностей, это очевидно, но у нас не должно быть так, что врач из одного региона едет на заработки в другой регион. Условно, Москва из Московской области, Московская область из Псковской, а что, там люди не живут? Что там помощь не надо оказывать? Живут, и это все тоже следствие вот этой нашей дезинтеграции нашей системы по регионам. Ну и плюс у нас еще санэпидслужба, она у нас не подчиняется Минздраву. Во всем мире и в советское время она всегда подчинялась Роспотребнадзор. Но я имею в виду санэпидслужбу, потому что в Роспотребнадзоре, кроме санэпидслужбы, у них есть еще контроль над потребительским товаром товаров и услуг. И вот обычно этот надзор всегда отдельно от санэпидслужбы. А санэпидслужба отвечает за нераспространение, за охрану здоровья и защиту не только от эпидемий, но и массовых неинфекционных заболеваний. Конечно, это задача Минздрава. Вот все эти службы должны быть сосредоточены в Минздраве. Это вот управленческое, которое денег-то дополнительных не требует. А
централизованное здесь очень важно. На примере того, как люди бьются над получением лекарств от редких каких-то орфанных заболеваний, самая громкая история – это история с фризиумом и история с препаратами от спинально-мышечной атрофии. Уже даже до ЕСПЧ дошли. ЕСПЧ говорит, помимо нашего суда тоже. Ваш ребенок должен быть обеспечен. Он идет с этим квиточком в региональный Минздрав, говорит, а у нас денег нет.
Да, ну, деньги есть в Москве. В Москве это чуть лучше обеспеченность. Очень многие даже приезжают в Москву и прописываются в Москве, чтобы здесь, получается, становиться льготником. Потому что в Москве больше денег, почти в два раза больше, чем в любом другом регионе Российской Федерации, тратится на бесплатную медицинскую помощь. А если мы возьмем Псковскую область, но у них денег нет, они что, должны снять с других пациентов? Тоже нет, невозможно.
А почему федеральное, как бы вертикальное распределение не
может во-первых,
быть?
Минфин говорит, как и бухгалтерия, у меня денег нет в кошельке. У меня денег в кошельке нет.
Кощина
поэтому
пусть чахнет,
вот регионы сами. Ну, вы знаете, вы на самом деле практически правы. Вот мне очень многие некоторые депутаты, уж не назову их фамилии, говорят, ой, в стране денег нет, мы должны войти в положение. Кстати, в Совете Федерации мне тоже такое сказали. Я говорю, как это? Вы понимаете, мы же людей наших теряем. Мы же теряем жизни и здоровье наших граждан. И сегодня это расходы на здравоохранение, они так же приоритетны, как расходы на оборону. А где деньги взять? Ну, ну, вот экономисты, выдающийся экономист Абылгезе Чагамбегиан, он, например, говорит, вот уж я даже со ссылкой на слова, это, извините меня, гуру экономики, он говорит, первое, у нас есть в Фонде национального благосостояния 13 триллионов рублей, а мы всего просим 700 миллиардов каждый год дополнительно, в систему здравоохранения, чтобы к 2024 году выйти на 5% финансирования госздравоохранения от валового внутреннего продукта. Второе, у нас есть с вами золотовалютные резервы, которые огромную сумму, там 24 триллиона рублей, они больше все вместе взяты в сопоставимых деньгах, чем золотовалютные резервы Германии, Франции и еще там Великобритании вместе взятых.
А вдруг черный день, понимаете?
Ну, знаете, вот сегодня уже он наступил. Что значит черный день? Вот в нашей стране, да, в нашей стране сегодня идет потеря населения из-за низкой рождаемости, на которую быстро не повлияешь, потому что люди не рожают, потому что, ну, дохода недостаточно. Понимаешь, что родится один ребенок, тебе не хватит средств на то, чтобы у тебя останется меньше денег на житье.
Ну, не то, что родится меньше второй, рожает, еще больше умирает.
Сейчас я дойду. Давайте. У нас и еще мало женщин детородного возраста. И, конечно, рождаемость – это очень важный фактор прибавления численности населения страны. А второй – это смертность. Вы совершенно правы. Второй фактор, который влияет на численность населения страны и, соответственно, на убыль населения – это смертность. Если мы снижаем смертность, у нас будет больше людей. Давайте мы посмотрим, как у нас выглядела смертность, начиная с 90-го года по 2019 год. Вот в нашей стране этот показатель в расчете на тысячи населения в советское время, в 90-е годы, был 10 случаев, на, ну, 10,5 случаев на тысячи населения, так же, как и в Польше. Но дальше-то он у нас вырос до 16 случаев на тысячу населения. Сейчас он составляет 13 случаев на тысячу населения. Ну, будет по итогам этого года, так вот 12,5 был, сейчас стагнировал прогноз, да, на этом уровне, будет 13. Да, и, а это значит, что это значит? А в Польше все время оставался на этом уровне. А что это значит? Если бы у нас не было такого подъема смертности, как мы испытали, в том числе в результате недофинансирования здравоохранения, потому что и доходы...
Можно было спасти человека, который...
Сколько? 13 сколько? Миллионов. У нас бы было сейчас на 13 миллионов больше. Поэтому еще раз и еще раз. Здравоохранение важно для того, чтобы снижать смертность, принципиально важно. Если говорить в цифрах, насколько она влияет на это, то 40% это влияет доходы граждан, а 30% охрана, и охрана здоровья граждан и здравоохранение. Минимум 40%. Но поскольку у финансово-экономического блока, мы с вами начали с экономистов, нет предложений, как увеличить, как снизить то, что население нищает наше, то тем более важно, чтобы расходы на бесплатную медицинскую помощь мы увеличивали. А в 2020 году, то есть в 2021 году по сравнению с 2020 годом, они не растут, они остаются на прежнем уровне. А с поправкой на инфляцию они падают на 3%. Ну, то есть если я вычту инфляцию. Так. А в доле валового внутреннего продукта до 2023 года, и правильно сказал Алексей Леонидович Кудрин, председатель счетной палаты, вот вчера он прямо вот молодец выступал, он говорит, извините, надо повышать расходы на здравоохранение до 5% валового внутреннего продукта поэтапно. А на что пойдут эти деньги, мы с вами уже обсудили.
Вот здесь еще интересный момент, очень важный, мне кажется. Я обратила внимание, что, возможно, это подход именно нашей системы здравоохранения, ну, то есть объявляет год там борьбы с онкологическими заболеваниями. Вот строят онкоцентры какие-то, потом объявляют какой-то период борьбы с младенческой смертностью, строят большие перинатальные центры, вот это вот все, и там в итоге интернатальных смертей становится меньше, там, пренатальных и так далее и тому подобное. Вот то, что вы описываете, здесь тоже речь идет о каком-то поэтапном. То есть сначала мы, значит, фиксируемся в этой точке, потом переходим к следующим заболеваниям. Или все-таки, если действительно выделять деньги в тех объемах, о которых вы говорите, можно охватить сразу всю сферу, и именно чтобы у нас здравоохранение было в самом хорошем смысле этого слова.
Приоритетные задачи.
Приоритетные все-таки.
Приоритетные. Главное приоритетное. А главное приоритетное для чего вообще здравоохранение? Чтобы лечить пациентов, и чтобы они выздоравливали. Чтобы медицинское... Профилактировать, да, но это как бы охрана здоровья, это общая задача, понимаете?
Ну да.
Это общая задача, это все. И Министерство труда должно этим заниматься, и Министерство образования, и Министерство спорта, и Министерство культуры. Это все общие задачи. И природных ресурсов Министерства. И мы, конечно, должны помогать. Но к нам в основном идут больные люди, и мы обязаны оказывать им помощь. И она должна быть, эта помощь, доступна. Вот для того, чтобы она была доступна, первое и самое важное в первичном звене. Да, правильно, выделяется 90 миллиардов в среднем ежегодно на первичное звено. Но это здание и сооружение. А кто в них будет работать? Врачи должны прийти, фельдшеры должны прийти туда. Лекарства надо дать населению бесплатно. И вот на это первоочередные статьи расходов. Но при этом я бы не хотела, да, я сказала лекарства, да, врачи, но при этом, конечно, мы не можем оказывать меньше высокотехнологичной медицинской помощи, потому что мы и так, по сравнению с теми же европейскими странами, в расчете на 1000 населения или там на 100 тысяч, неважно, как считать, на единицу населения, мы в 3-4 раза меньше делаем соответствующих операций. Мы не можем и это тоже, и это тоже важно. Хотя всего мы делаем 1 100 000, да, а если бы мы делали на уровне европейских стран, то есть у нас получает высокотехнологичную медицинскую помощь, по идее, на 3 миллиона, да, но это уже вторая ступень расхода. Но ее тоже нельзя сжать. Нельзя отнять у них и отдать на первичное звено. Надо и первичное звено, и лекарства, и им не снижать оказание медицинской помощи.
Как в этой связи работает вообще система ОМС? Потому что я читала на этой неделе как раз, что в сентябре был внесен проект, и страховщики очень сильно забеспокоились. Говорят, нельзя снижать нам страховые премии, а то будет плохо.
Да, конечно, им непосредственно будет плохо.
Но а нам?
Они думают о пациентах. Они совершенно справедливо с их точки зрения подняли шум. А, потому что что это за законопроект? Он на самом деле сегодня вот те, кто федеральные медицинские клиники, которые оказывают медицинскую помощь, они сегодня приходят в регион, например, в Москве, да, скажем, какая-нибудь крупная федеральная клиника, она оказала помощь по обязательному медицинскому страхованию, да? Да. Пациенту. И дальше выставляет счет. И выставляет этот счет территориальный фонд обязательного медицинского страхования. А директор территориального фонда обязательного медицинского страхования говорит, ну, вот тот же Зеленский в Москве, он говорит, извините, подвиньтесь, денег нет, мне нужно, я деньги отдаю своим медицинским организациям, они могут оказывать такую помощь. И в результате они вот так все время в регионах и клянчили эти деньги. Ну, просили, дайте деньги. И все, эта проблема была действительно очень серьезная, они недополучали средства. И в результате решили так, что они сегодня будут получать, свои счета выставлять напрямую в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Угу. Для пациентов это хорошо, то есть им будет доступна помощь в федеральных клиниках. Так. Это хорошо. Дальше уменьшится документооборот, это тоже хорошо. Но только из цепочки доведения денег, у нас же ведь, если в регионе, например, я медицинская организация, скажем, районная больница, я сначала должна выставить счет частной страховой медицинской организации, вот этим страховщикам, которые заволновались. Так. И они потом эти деньги, соответственно, получат из территориального фонда обязательного медицинского страхования. А за это они получают деньги. За это и плюс еще за проверки. Ну, то есть через них проходит почти 2,5 триллиона рублей, которые мы тратим на обязательное медицинское страхование. Так. И они, естественно, на это живут. У них люди хорошую зарплату получают, здания, сооружения, да, и говорят, что мы так вам нужны, вот система здравоохранения, что без нас никак не обойтись. А мы теперь сказали, что вот та часть денег, порядка 100 миллиардов, которая пойдет на оплату, как и в прошлом году, на оплату федералов, она пойдет мимо них.
Без посредников.
И они говорят, что вы, как же так? У нас в кармане меньше денег останется. И что только не говорят. И говорят, что вот мы тут так нужны пациентам. Мы экспертизу качества медицинской помощи делаем. Но какую они экспертизу качества медицинской помощи? Они за каждую экспертизу, вот которую они проводят, да, контроль качества и безопасности медицинской помощи в тех медицинских организациях, которые выставляют им счета, они получают, если они выставили штраф, от штрафа все время тоже себе немножко в карманчик кладут. Это какая-то дурацкая система, которую, конечно, надо ломать. В идеале у нас должно быть бюджетное, нормальное финансирование, проще, понятнее, но это не задача прям вот сию секунду.
Я правильно понимаю, что если как бы вот это посредничество будет меньше, то не будет ситуации, я сама с этим сталкивалась, когда была, значит, наблюдалась в консультации по беременности, что там, так как было, значит, там, угроза резус конфликта, кровь надо сдавать чаще. Но проблема в чем? Что по полису оплачивается определенное количество заборов крови. А то, что сверху, это там, ну, как бы приходилось даже как-то выкручиваться врачу и так далее. Там вот как бы это проблема посредничества или чего?
Евгения, вот, допустим, если у нас сказано, что по полису надо вот столько-то, да, анализов делать,
так,
то и это бесплатно оплачивается. А вы говорите, что, ну, больница чаще не смогла, надо чаще, то они ничем вам помочь не могут, потому что для того, чтобы чаще сделать всем пациентам, надо больше денег, надо больше бесплатных услуг.
А кто тогда определяет? Это не больница, получается, а страховщик?
Да ничего страховщик не определяет. Страховщик – посредник, который говорит, я вам нужен. А на самом деле он просто посредник между оплатой счетов медицинской организации и территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Он не рожает дополнительных сущностей, как говорил мой редактор. Вот, так, никаких дополнительных денег он не приносит дополнительных. Он приносит дополнительную суету в системе, которая ничем не поможет. Права пациента он не может защитить. Главное, что сегодня защитит права пациента, я думаю, вы уже меня поняли, это увеличение увеличение объема бесплатных медицинских услуг, да, и направление их на те расходы, которые я уже сказала. Что это? Это оказание, это увеличение оплаты труда медицинских работников для того, чтобы дополнительные кадры пришли в отрасль. Это лекарства для населения, для всего населения в амбулаторных условиях государства, чтобы компенсировало им стоимость. Это у нас создание централизованной модели управления и удаление всяких ненужных посредников и сложных систем, которые не нужны. И в том числе, кстати, мы должны перейти на, не на рыночную систему оплаты медицинских организаций, так, а на смету, как мы с вами в самом начале говорили. Должна здесь стоять больница по нормативным актам, значит, мы должны ее базовые издержки компенсировать, и это очень важно, потому что, ну, иначе будет помощь недоступна, а для всего этого нужны деньги, а деньги в 2021 году по отношению к 2020 году не растут, а число пациентов растет. Какие это пациенты? Это те же продолжающие инфекции, которые год мы еще будем с ней, ну, как минимум год до осени, так вот,
по мнению. А там и новые штаммы гриппа?
Ну, в общем,
что-то такое, да.
Да. Мы будем иметь дело с этой инфекцией еще, считай, почти год. Да плюс еще у нас накопились пациенты по плановым показаниям, которым мы тоже должны оказывать медицинскую помощь. А мы до этого ее меньше
статистика
оказывали.
Статистика, вот как раз очень важно. Статистика есть, а сколько людей пострадали от того, что они не получили плановую помощь в связи с тем, что их врачи были перенаправлены на борьбу с ковидом?
Я не могу такой статистики такой на нету. Данный момент нет. Есть другая статистика, давайте, что в нашей стране за 8 месяцев 2020 года умерло на 71 тысяч человек. Человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Потому что коронавирус или почему?
Нет, от коронавируса, по разным данным, умерла только половина из них. Ну, напрямую или косвенно связано. Угу. Остальные как раз умерли то, что не получили медицинскую помощь. Вот к вам вопросу. У нас же не голод, не что-то такое произошло в стране. От чего они умерли-то? Помощь не получили. Угу. Вот к вам вопросу о том, что как важны расходы на систему здравоохранения. И вот здесь очень важно понимание, от кого сейчас зависит бюджет, а то, чтобы увеличился финансирование здравоохранения, и в том числе за счет федерального бюджета. От кого это зависит? Это зависит от активной работы Комитета по охране здоровья Государственной Думы, от Комитета по бюджету, который возглавляет Макаров, господин Макаров. Вот сколько ему писем отправила? Ни разу не ответила о том, что надо делать. Значит, дальше. Это зависит от Совета Федерации. Уж там-то в Совете Федерации сидят губернаторы, за ними стоят, они же знают, что такое управлять регионом, за ними люди стоят, они верят в них. Значит, это нынешние губернаторы, а они тоже как-то сидят и зависли. Они должны кричать, увеличивайте финансирование. Они же заложниками ситуации будут, когда медицинская помощь будет недостаточна. И люди, они часто кричат, они будут кричать, дайте помощь. И в результате это все вносит нестабильность вообще вот в нашу обстановку. А я хочу жить, чтобы наши граждане получали медицинскую помощь и жить в стабильной стране. Поэтому я пытаюсь убедить. А вот, например, пример вам приведу.
Давайте.
Воскресенский, там как его, Станислав зовут. Значит, Станислав Воскресенский, губернатор Иванской области. Но по совместительству он возглавляет рабочую группу по здравоохранению Совета Безопасности. Ему сам Бог, кстати, у него ужасные показатели. Ужасные показатели в Иванской области. Хуже, чем в Центральном федеральном округе. Смертность не снижается, а снижение рождаемости на 20%. Он должен зубами вцепиться и биться за увеличение финансирования здравоохранения, в том числе, чтобы ему, в его ивановским людям досталось. Уж не говоря про других. Нет, вы знаете, 3 письма ему написала, ни на одно письмо не ответил. Ну, видимо, знает. Говорит, помощники говорят, а он у нас либерал. Да я говорю, какая разница, либерал или кто? Давай нормальное здравоохранение, коммунист, мне все равно. Давай нормальное здравоохранение. Тогда не можешь возглавлять рабочую группу совета по здравоохранению. Ну, иди ты, если ты не в состоянии это делать. Другие придут, будут биться за здравоохранение.
А вот, кстати, еще очень важный момент. Одно дело чиновники, а другое дело как бы стереотипное мышление у людей в главах. А почему так сложилось, что люди считают, я лучше пойду в платную клинику, заплачу там какие-то десятки, сотни тысяч рублей, и мне там якобы сделают лучше, чем в государственной клинике. Хотя те же самые врачи работают ровно на две ставки. На две ставки.
К вопросу заплати из своего кармана.
Так.
В нашей стране граждане до эпидемии уже платили в долях 40%, то есть 60% платило государство из всего кошелька медицинской помощи, 40% граждане. А возьмем Европу. В Европе 20% только населения платит из своего кармана, остальное платит государство. Уж не говоря о том, что этот кошелек у них в 3 раза больше, чем у нас, европейский так. кошелек, а у некоторых и в 5 раз больше, чем у нас. Но в долях общий кошелек здравоохранения у них население платит но меньше, потому что почему? Государство тратит больше. Подожди, сейчас дойду. Не о качестве услуг, оно одинаковое. Сразу забегая вперед, оно одинаковое. Просто еще некоторые частники еще любят дополнительно что-то назначить.
Вот. Подушечки
еще сбить, когда, может быть, этого и не надо. Так. Значит, не об этом речь идет. Речь идет о том, что сегодня у нас 13 миллионов бедных, и вот сейчас в Совете Федерации рассматривается вопрос об изменении уровня бедности, и, значит, будет еще больше, если они этот порог увеличат, да, значит, еще больше будет бедных. У нас в стране сегодня зарплату 25-27 тысяч рублей проживает более половины населения страны, то есть и плюс еще реальные доходы населения не растут, то есть население нищает. Да? И вот в этих условиях кто вытащит из своего кошелька последние, что ли, люди отдавать будут?
Последние, конечно, здоровье, потому что...
Тем более мы обязаны сегодня, это наша задача, и нас, экспертов, я, который вот здесь сижу, я тоже должна биться за это. И Академия наук медицинских должна биться, как объединение врачей, угу. и Национальная медицинская палата, и все экспертное сообщество должно сегодня сплотиться, и губернаторы, как я уже сказал, и Совет Федерации, и Государственная Дума, депутаты, их народ послал, чтобы они решали их проблемы. Так вот решайте, товарищи. У вас выборы через год на носу. Так. Выборы. Вас не изберут второй раз, если вы биться за интересы людей-нибудь. Вот сегодня, особенно в ситуации нищания народа, мы обязаны доказать и правительству, и президенту, что на здравоохранение для обеспечения доступной, ну, той помощи, которой сегодня люди нуждаются, так. нам нужны дополнительные деньги. До 5% ВВП к 2024 году. Поэтапно. Вот. И самое главное, это обеспечит стабильность в нашем обществе. А мы все с вами хотим жить в стабильном обществе, в котором все-таки забота о людях, и люди должны знать, что государство о них заботится.
Это правда. Давайте блиц прям от слушателей, потому что очень много вопросов.
Давайте.
Так, еще. Правильно ли собирать деньги по радио ТВ больным детям с учетом имеющихся резервов? Ну, наверное, неправильно. Хотя не знаю.
Какие варианты?
Такое мнение, да. Это не про здравоохранение.
Конечно, хорошо бы, чтобы мы все оказывали бесплатно, но для этого надо больше тратить на здравоохранение. Нет, они об этом. Больные дети, да, чтобы лечиться за рубежом или лечиться платно, собирают деньги по радио. Но это, конечно, не должно быть.
177-й говорит, сейчас. Где же? Вот, а когда страховым отдавали те функции, которые теперь берем обратно, разве не понимал ли это 15 лет назад?
Да понимали. Но понимаете, кто не придет, у нас какой министр не придет, придет условно гематолог, строит гематологические центры, представляет кардиолог, строит кардиологические центры. Пришел хирург Шевченко, у нас был такой министр, он себе центр хирургии построил. Пришел Зурабов, министр, он, естественно, что поддерживал? Страховую компанию МАКС и все страхование, которое он возглавил. Каждый делал то, что знает. У нас, кстати, хочу сказать, отдать должное. Пришла Татьяна Алексеевна Голикова, финансист, она тоже была нашим министром. Она принесла деньги в здравоохранение, единственная из всех. Ну, кстати, и Зураб немножко тоже принес.
А сейчас?
Но зато пустил эти деньги через страховые компании, в том числе через свою.
Михаил говорит, спросите, пожалуйста, а что делать с силами, где от 100 до 3 тысяч человек? Ведь люди в первые месяцы сходят к врачу провериться, а затем врачи будут принимать раз или два раза одного пациента в неделю. Какую зарплату ему платить? Это как военным. Слушайте, войны нет, военным не платить, что ли?
Он есть не должен, да? Он что, есть не должен, врач? Меньше ему будем платить, а все остальное время пусть зарабатывает.
Нет, это вообще странная
история. На
охоту
бегает, да?
Куда-то переманивает больных. Давай ко мне, давай, я тебе помогу. Нет, а как военным, слушайте.
А вы бы как хотели, чтобы врач что делал? Какие предложения вот у этого радиослушателя?
Я, честно говоря, не понимаю здесь. Еще. Так, собирать деньги. Российское здравоохранение, западное вы сравниваете. Хотелось бы сказать, что в Германии нет государства, лечебных учреждений, ни больниц, ни поликлиник, ни домашних
Можно
врачей.
Можно я объясню сразу?
Давайте.
Что-то ерунду какую-то говорят, вот если честно.
Давайте.
Значит, в Германии на здравоохранение тратится, на государственное здравоохранение, то есть на обязательное медицинское страхование, а это, считай, равно как государственное финансирование здравоохранения, 9% волового внутреннего продукта.
Еще больше,
если сравнить
Европе,
с нами, это в 5 раз больше. Там есть и государственные, муниципальные, речь идет, ну там или там у них что, земли, больницы. больницы, да, есть и частные, неважно. Ты можешь прийти туда, и тебе окажут за те деньги, которые государство собрало в большой кошелек, вот помощи в 5 раз больше, чем у нас в нашей стране. Какая разница, где оказывается? Я не против того, чтобы оказывать в частных медицинских организациях. Но только окажите ее, заплатите за эту помощь.
Ну, я вспоминаю, что когда мне надо было там на плановую операцию лечь, но доктор уходил в отпуск, он сказал, либо месяц подождите, либо идите ко мне, я вот в платной еще работаю, но там это будет стоить 200 тысяч. Если вы дождете через месяц, это будет бесплатно. Тот же самый врач, поэтому меня удивляет всегда этот стереотип мышления, что мы пойдем в платную клинику, заплатим там больше, и там как будто бы какие-то другие врачи, те же самые. Те же самые врачи. А, так, медицину изуродовали, Александр пишет, но ИСС практически уничтожили. Осталась одна функция — штрафы выписывать, а штрафами, как известно, с инфекциями невозможно бороться.
Согласна с ним.
У нас была в гостях Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Энстон, приходите к нам еще, пожалуйста.
Будете приглашать, придумать.
Обязательно. А далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами, товарищи, прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.